Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Сегодня речь пойдет о цыганах. Удивительное дело, казалось бы, в России или, по крайней мере, среди наших слушателей нет человека, кто мог бы сказать, что никогда цыган не встречал или не слышал о них. Но спроси их, кто такие цыгане, откуда они взялись в России, как они живут там сейчас. И выяснится, что представления об этом чрезвычайно скудны или мифологичны, а то и отсутствуют вовсе. Россияне в большинстве своем даже не представляют, сколько сейчас цыган в их отечестве. В Советском Союзе по переписи 70-го года их насчитывали 175 с небольшим тысяч человек. В России 2002 года, территория которой в сравнении с советской сократилась, цыган стало больше, по официальным данным 183 тысячи человек. А цыганские активисты утверждают порой, что в действительности цыган в России сегодня еще больше, может быть, миллион даже. Так сколько их на самом деле? И кто они такие? И как живут? Сегодня у нас есть возможность обсудить все это со сведущим человеком. Мой гость сегодня... Стефания Кулаева, эксперт антидискриминационного центра «Мемориал», руководитель проекта по защите прав цыган. Человек, цыганскую жизнь знающий, да и цыганам хорошо известный. Стефания Борисовна, собственно, первые вопросы уже поставлены. Прошу.
Ну, цыгане или роман за Европе, а у нас в России чаще говорят рома, поскольку это на цыганском языке правильное ударение. Это народ... около 1000 лет назад, вышедшие из Индии. Это доказано лингвистами на основе сравнения языков, доказано очень убедительно. Этот народ в течение этого тысячелетия перемещался и распространялся по миру, в том числе по Европе. Известны эти пути, они прослежены тоже в большой мере на лингвистическом материале, благодаря словам, которые попали из иранского, армянского языка, далее греческий, большая колония, видимо, долго оказалась в Греции, и потом оказались в Западной Европе. К нам на северо-запад, по крайней мере, россияне пришли с запада. Из Германии и далее Польша, Прибалтика, Россия. Был и другой путь, это Южная Россия, и это другие несколько группы, в языковом плане диалекты отличаются, да и во многом другом традиционном занятии. Это группы, пришедшие с Балкан прямо, не оказавшись, соответственно, в Западной Европе, сервы, влахи и некоторые другие группы, они шли через Южную Россию, там, Украину, к нам в южной части попали, видимо, давно, много сотен лет назад, говорят о 500 годах. Определенно мы можем сказать, что те группы русского рома, заселяющие северо-запад, среднюю полосу России, пришла лет 300 назад. С тех пор, конечно, распространилась и по территории, и по численности, как всегда бывает, я думаю, с любым меньшинством, численность постепенно растет, в том числе за счет просто естественной прибыли, традиционная ценность, многодетность. И неудивительно, что количество рома растет, я думаю, даже быстрее, чем это отмечается в официальной статистике.
Цыгане, сколько я понимаю, объединены не только ведь языком и общностью происхождения. Цыгане объединены общностью мировосприятия, общностью строя жизни и уважения определенных своих цыганских норм жизни и поведения, так называемого цыганского закона. Что такое? Чем они отличаются от оседлого населения?
Ну, я хочу сразу сказать, что большинство цыган в современном мире оседлые. Кажется, осталось несколько процентов от всего населения Европы, которые ведут кочевой образ жизни, это Франция и Испания. У нас в бывших социалистических странах, не только в Советском Союзе, было запрещено кочевье со второй половины 20 века, оно почти прекратилось. Но, тем не менее, вы правы, что традиционный образ жизни в большой мере сохранен. И это очень интересный и таинственный феномен, потому что, в отличие от народов, которые сохранились благодаря религиозным нормам, тут, как таковой, доминантной религии нет. Цыгане принимали и принимают местную религию. Тем не менее, какое-то традиционное сознание, конечно, присутствует и очень высоко ценится во всех группах, хотя тоже надо это признать, группы цыганские отличаются довольно сильно между собой.
Во всех странах, где жили цыгане, а трудно представить сейчас, где они не жили и не живут, среди местного, так сказать, коренного населения всегда довольно много предрассудков, связанных с цыганами. Кстати, цыгане воспеты в русской литературе, и эти предрассудки там тоже нашли некоторое отражение. Просто, чтобы не ходить далеко, вот недавно был очередной как бы юбилей Евгения Львовича Шварца, его пьеса «Дракон», которую, по-моему, все наши современники знают. Там цыганский мотив, связанный, конечно, еще с преследованиями цыган в то время, когда писалась пьеса в Германии, жуткими преследованиями. Там цыганский мотив, очевиден, эти предрассудки, связанные с цыганами. Что это такое?
Я думаю, что это ксенофобия в самом классическом варианте. Цыгане действительно чужие. Они приходили в каждую страну непонятно откуда. Они отличались, внешне отличаются от европейской массы населения языком, обычаями. И в самом деле оказывались чужими. И отчасти так себя и ставили. У них не было желания ассимилироваться и раствориться, по крайней мере. Хотя желание приспособиться к новым условиям было очень большое и тоже остается. Это тоже надо, так сказать, ценить. Что касается вашего замечания о русской литературе, то романтизация, конечно, образа – это тоже некоторое стереотипное мышление. Но все-таки в целом вот эта романтическая традиция, пожалуй, уникальная вообще в мировой культуре традиция такого положительного стереотипного описания цыган, а не отрицательного. Буквально ей нет аналогов. В этом смысле роль Пушкина трудно недооценить, поскольку, конечно, это с его, так сказать, легкого пера пошла традиция. Ну и Шварц тоже, конечно, радует, потому что он мало пишет именно о цыганах, но против этого ксенофобского отношения к ним выступил определенно.
Да, надо отметить, вот я давно в Европе, что, скажем, цыганский элемент в восприятии европейцев очень давно, то есть после революции это точно, вместе с русской эмиграцией он соединился с пониманием на Западе русскости. Русские рестораны – это обязательно цыгане, которые поют «Очи черные», ну и так далее. Да? Без цыган не могут западные европейцы до сих пор многие представить русскую культуру. Так что...
В этом смысле тоже существует некоторый внутренний стереотип, свойственный именно нашим соотечественникам, россиянам, который заключается в том, что в России расизма по отношению к цыганам нет и никогда не было. Наоборот, мы единственные люди, которых всегда горячо любили. Мне импонирует эта позиция, несмотря на то, что она совершенно неверная, но те, от кого я услышала, как правило, на самом деле им сами симпатизируют цыганам. Хотя, конечно, никакое преодоление дискриминации невозможно без признания существования.
Но вот переломный момент. Середина 20 века, 56-й год, год 20-го съезда партии, год венгерских событий и так далее, и так далее. И мало кто заметил из русских, так любящих цыган, что самое судьбоносное решение в судьбе вот этой группы советских цыган, если угодно, именно осенью этого года и принимается. Это вот указ о том, что цыгане отныне должны быть оседлыми людьми и прикреплены к месту. Что это такое?
В юридическом плане очень удивительный документ. Его достаточно трудно было найти. Мы много лет его искали в оригинале. Наконец удалось просто по публикации в газетах тех лет отыскать полный текст. Это одна страница, очень кратко, за подписью, как известно, Ворошилова, о приобщении цыган к трудовому образу жизни. И сказано там буквально следующее, что их следует немедленно поселить на землю, следует при этом способствовать возведению им жилья и приобщению к трудовому образу жизни. А в случае, если этот указ соблюдаться не будет, уголовная ответственность. Вот и все, что касается этого документа, переломившего жизнь миллионов людей. Потому что если у нас в стране, я бы сказала, все-таки не больше полумиллиона цыган, то в других странах, которых этот указ тоже коснулся, в Румынии, Болгарии, Венгрии, в общей сложности уже тогда были миллионы.
А как их коснулся этот указ? Там приняли соответствующие...
Там приняли соответствующее постановление, и вся Восточная Европа была остановлена. Тысячи лет кочевья, миллионы людей одним вот этим удивительным росчерком пера были переломлены традиционно.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Речь сегодня идет о прошлом и настоящем российских цыган. Я продолжаю беседу со знатоком цыганской жизни, экспертом антидискриминационного центра «Мемориал» Стефанией Кулаевой. Итак, Стефания Борисовна, указу Президиума Верховного Совета СССР о приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством, уже более полувека. Уже и СССР нет, и советской власти тоже, и коммунистические режимы в Центральной и Восточной Европе тоже приказали долго жить. А что за эти годы произошло с российскими цыганами? Вот вы сказали, цыгане, как и всюду, почти стали оседлыми. Ну а еще что?
Да, разумеется, наиболее твердо выполнялась та часть, которая касалась уголовной ответственности. Кстати, вот вы сказали о том, что никто не заметил указа и его действий, последствий. Это не совсем так. По крайней мере, в художественную литературу это вошло в виде книги «Цыган» писателя Калинина, а в сознание массовое в виде фильма по этой книге, который смотрели действительно очень многие, и где прямо и написано, и показано, как люди, которые пытались даже там летом в отпуск кочевать, преследовали милиционеры, именно следившие, что кто куда хочет, пусть едет, но цыганам ехать никуда нельзя, они должны оставаться на месте. Это Калинин вполне четко и описал. Поэтому в самом деле этими репрессивными мерами привычка ездить была запрещена и отменена, но альтернативы хорошей предложено не было. Люди, жившие веками действительно торговлей и ремеслом, фактически оказались в очень трудном положении, почти без возможности заниматься этим дальше и не очень понимая, чем же им заниматься. Идея советской власти заключалась в том, что они, конечно, должны быть прикреплены к колхозам, не к городам же и не к научным институтам. Конечно, их прикрепили к колхозам и предложили стать пастухами и доярками. Многие стали. Это заняло много времени. Это далось трудом. И очень-очень больно сейчас наблюдать, как эти специальности абсолютно не востребованы, и как эти люди опять втолкнуты в полную безработицу и непонимание, что же теперь делать в связи с крушением старосельскохозяйственной системы.
Надобно, наверное, сказать, что во исполнение указа 56-го года власти на местах тогда стали всячески побуждать цыган к оседлости, требовать от них официального трудоустройства, запрещать и преследовать их традиционные промыслы вроде гадания и некоторых кустарных ремесел. Но при этом им либо выдавалось казенное жилье, либо предоставлялись возможности построить собственное. А в последние годы, как я понимаю, этот процесс отчасти пошел в обратном направлении. Во многих областях России, в Архангельской, Калининградской, в Сибири и на Урале прослеживается тенденция к сносу по инициативе властей цыганских домов и поселков. Показателен пример новгородского райцентра «Чудово», где еще в 2006 году было вынесено судебное решение о принудительном сносе жилых домов цыган как незаконно построенных. «Это политическое решение», — заявил тогда местный прокурор. В Чудово на ту пору проживало более 1500 цыган. Они при помощи правозащитников пытались до сих пор безуспешно оспорить это политическое решение в различных судебных инстанциях. Судебное решение, вынесенное 13 февраля, опять не в их пользу, говорит юрист антидискриминационного центра «Мемориал» Марина Носова.
Удовлетворили иск администрации о сносе двух домов.
Речь идет об очередных двух домах в так называемом «Малом таборе» в Чудово, где весной 2007 года уже было снесено 8 домов. Ныне готовятся иски о сносе как самострое еще 14 домов, постройка которых в свое время не была официально зарегистрирована. Какие же пути юридического решения этого вопроса возможны в дальнейшем?
Мы обсуждали вопрос с адвокатом. Во-первых, решения будут обжалованы в Новгородский суд. То есть, может быть, они еще и будут отменены. Во-вторых, администрация обещает предоставить 14 участков для всех семей, дома которых будут снесены. Соседние деревни придорожные. Планируется снести все, потому что якобы все эти дома находятся в санитарной зоне асфальтового завода.
Решение о сносе цыганских строений, принятое ныне в Новгородской области, не единично. На прошлой неделе аналогичное решение зафиксировано и в Ярославской области.
Там было одно решение принято, и оно было очень странным. Мы еще не знакомились с ним, не получили копию. Известно только, что не удовлетворен как иск администрации о признании самовольными постройками, так и встречное заявление о признании права на землю и на строение, да, со стороны ответчиков, то есть цыган.
Что же означает это судебное решение? Что дома сносить нельзя, но и жить в них цыганам тоже не разрешено?
В настоящий момент вот такое решение принято, странное, хотя хотелось бы с ним ознакомиться, чтобы его как-то комментировали. И мне, честно говоря, не совсем понятно, как такое могло быть, что в обоих исках отказано.
Говорила юрист антидискриминационного центра «Мемориал» Марина Носова. Руководитель проекта по защите прав цыган Стефания Кулаева считает, что вопрос о сносе цыганских поселений встает в Российской Федерации тогда, когда в получении земли заинтересовано местное чиновничество или предприниматели.
Сейчас продолжается ряд судов, начавшихся год и более назад в разных регионах уже теперь Российской Федерации. Первоначально мы работали в основном на Северо-Западе, в Архангельске и Калининградской области. Сейчас наш проект очень сильно расширился, поскольку возникла такая потребность. Оказалось, что в очень многих частях России именно под угрозой оказались дома сотен тысяч людей.
Стефания Борисовна, и «Мемориал», и вы лично, как эксперт по проблемам российских цыган, говорите об этом уже не первый год. И уже не первый год решения о сносе цыганских домов рассматриваются в различных российских судебных инстанциях. Более того, уже и до Европейского суда по правам человека добрались. Ну а результат?
Действительно, одно дело именно в Калининградской области уже подано и принято к рассмотрению Европейским судом по правам человека в Страсбурге в силу того, что на уровне внутренних юридических возможностей ничего сделать не удалось. Мы надеемся, что в других случаях, где мы сейчас инициировали суды защиту цыган и их домов, возможно, все-таки более мирное решение этой конфликтной ситуации.
Судебные баталии по поводу жилья цыган вспыхивают в самых разных точках России. Где сейчас наиболее горячие точки? И на что вы, поддерживая цыганские иски в судах, рассчитываете?
Для нас сейчас самое актуальное – это те поселения, которые пока еще существуют, но находятся в непосредственной угрозе сноса. Я говорю сейчас о городе Ярославле и о Новгородской области, городе Чудово. Там очень большие цыганские поселки, достаточно традиционно, давно существующие. И по традиционной, к сожалению, уже теперь схеме, администрация местная подает иск в суд о сносе в связи с незаконностью возведения постройки в свое время. Возможны некоторые пути защиты, как идеально было бы сохранить возможность существования этих домов, так и приемлемый, хотя и менее приятный вариант, если неизбежен снос, то предоставление достойной альтернативы хозяевам дома.
Цыганам нелегко дался переход к оседлости. Многих тянуло к кочевью. Можно ли нынешний снос их жилья рассматривать как импульс возвращения к традиционной кочевой цыганской культуре?
Возврат к традиционной культуре в условиях, в которых люди находятся, практически невозможен. Понятно, что кочевать в кибитках просто негде. Нет таких уже дорог. Кочевать, как в Западной Европе, сама была в таком таборе во Франции на мерседесах с роскошными прицепами, нужны гораздо больше средств, чем те, которыми располагают люди, которых сейчас сносят. И лишение их домов – это не возврат к тому, что было, хорошо ли это было или плохо, а это бездомность. Это очень похоже на то, что мы вообще наблюдаем. В России, как известно, несколько миллионов бездомных людей. И с носами цыганских поселков наша власть, я думаю, пополняет эту армию, притом еще и очень многодетными семьями. Все-таки большинство вот этих потерявших жилье, работу и привязку к какой-то стабильности людей, просто бездомных, это одинокие люди. В данном случае мы говорим о многодетных семьях.
Стефания Борисовна, вы отстаиваете права цыган, как я уже сказал, не первый год. Снос цыганского жилья тем временем продолжается. Каковы же перспективы?
На самом деле, много зависит от того, как нам кажется, насколько разумную и взвешенную позицию занимают власти на местах. Есть некоторая надежда, что именно обилие судов в разных регионах России, наконец, поможет и федеральной власти осознать необходимость принятия какого-то концептуального решения, потому что, когда, конечно, ситуация отдана на откуп каким-то местным людям, то, возможно, произвол, волюнтаризм, и это имеет место. То есть вот мэр Донской, который выгнал очень благополучных и безопасных людей, которые жили в Архангельске, сам осужден и признан, на самом деле, нарушителем Уголовного кодекса. Тем не менее, люди уже пострадали, и пострадали по воле вот такого местного, на самом деле, неквалифицированного человека. Мы надеемся на лучшие решения на местах, надеемся на мудрость в Новгородской и Ярославской области. И уже есть один положительный пример, это Тюмень, где возникла ситуация, на самом деле, в которой, может быть, и никто не виноват. Громадный цыганский поселок, даже два были на окраине города. Город динамично растет, очень большой, богатый. Фактически эти бедные хижины оказались в центре процветающего города. Конечно, снос в этой ситуации логичен, там будет строиться громадный гипермаркет на этом месте, но благодаря переговорам с властями и инвесторам, застройщикам, договорились о том, что будут предложены достойные альтернативы, достойные компенсации, и даже власть гарантировала нам своим именем контроль за ситуацией со стороны вот этого инвестора. Хотелось бы, чтобы в других регионах принимались не менее разумные решения.
Так считает эксперт мемориала по правам цыган Стефания Кулаева. Вопреки пожеланиям некоторых администраторов, стремящихся, подобно шварцевскому дракону, избавить подведомственные им территории от цыган, нелегкая цыганская жизнь в России продолжается. Это только в кино табор уходит в небо. А в жизни цыгане продолжают мыкаться на этой грешной земле. И чтобы не уподобиться другому герою из пьесы Евгения Шварца, Шарлеманю, который хоть и не встречал ни одного цыгана, но еще в школе проходил, что это люди страшные, нам надо, наверное, хотя бы время от времени рассказывать об их реальной жизни, а не только слушать «Очи черные» на концертах, посвященных праздничному дню той самой милиции, что по будням усердствует в исполнении драконовских указаний по борьбе с цыганами. Разница во времени. Над передачей работали продюсер Андрей Амочкин и ее ведущий Владимир Торт.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.